Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы сегодня обсуждаем судьбу, труды, трагическую смерть замечательного государственного деятеля дореволюционной России Петра Аркадьевича Столыпина. И сегодня у нас в гостях человек, который прекрасно знает эту фигуру и уже неоднократно выступал о ней с разъяснениями той исторической роли, которую в действительности сыграл Петр Аркадьевич. Итак, мы пригласили сегодня в нашу студию директора образовательных и просветительских программ Фонда «Исторические перспективы» Александра Азизовича Музафарова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, традиционно мы начинаем заниматься какой-то фигурой из исторического бомонда деятелей прошлого, и, конечно же, предполагаем, что вначале прозвучит небольшая визитная карточка, буквально на 3-4 фразы, для того, чтобы наши радиослушатели, когда заходит разговор об этом человеке или какой-нибудь сетевой спор, вспоминали, что в первую очередь о нем надо знать, то, что его характеризует в наибольшей степени.
Я бы сказал три качества. Во-первых, это был русский аристократ, русский дворянин с очень такого знатного и крепкого рода. Во-вторых, это был государственный чиновник в лучшем смысле этого значения, образованный, деятельный, верный царю Отечеству и честный. И в-третьих, это был человек, который очень глубоко знал и понимал Россию и всю свою жизнь, в общем-то, положил на ее благо.
Ну что ж, вы сказали о роде Столыпина, что это был род аристократический. Ну, скорее, действительно, дворянский. Вельможей был сам Столыпин, его предки – вот сложный вопрос. Но, во всяком случае, дворянами они точно были.
А совершенно верно. Первое упоминание о роде Столыпинах относится к началу 17 века. В родословной книге первое упоминание относится к 1605 году, к смутному времени, и сказано, что их предок честно и грозно служил московскому государю. Столыпины служили России с оружием в руках в 17, 18 и в 19 веках.
И, насколько я понимаю, рост рода и появление его уже в составе политической элиты, все это состоялось уже в Российской империи.
Да, безусловно, во второй половине XVIII века род Столыпиных службой пробивается к высшим чинам военной администрации. Из Столыпинов было несколько генералов, в том числе отец нашего героя, который был генерал-адъютантом, генерал-лейтенантом, участвовал во многих войнах, в том числе в знаменитой кампании 77-78 годов.
Русско-турецкой.
Да, русско-турецкой, где командовал корпусом, был управляющим одной из земель Болгарии, был лично известен государю Александру II, и последняя должность была комендант Московского Кремля. То есть он пользовался доверием государя и был, так сказать, весьма заметным человеком в Москве.
Его сын, насколько я понимаю, далеко не сразу стал такой заметной фигурой. Не было того, что он родился с серебряной ложкой во рту, и все ему было дано изначально и навсегда.
Нет, Петр Аркадьевич всю, так сказать, свою карьеру строил сам и строил таким вот упорным трудом. Давайте напомним основные его этапы. Он родился в 1662 году. Образование получил в гимназии, значит, окончилось таким интересным набором оценок, там, тройки, четверки, пятерки, но в целом хорошо. Поступает в Императорский Санкт-Петербургский университет, где вот уже начинает выделяться тремя качествами своих студентов. Во-первых, он поступает на физико-математическое отделение естественно-научного факультета Санкт-Петербургского университета, он занимается агротехнологиями, его дипломная работа – это производство и выращивание табака на юге России, вот, и здесь он выделяется своими научными успехами, потому что, ну, вот, скажем, на выпускном экзамене с ним очень долго беседует Дмитрий Иванович Менделеев, и в конце концов он говорит, что вот если господин Столыпин пошел бы в науку, Россия приобрела бы великого ученого. Вот. А второй момент был, что одновременно с этим Петр Аркадьевич слушает курс юридического факультета. То есть фактически старается одновременно учиться на двух факультетах, потому что он избрал для себя путь государственного чиновника, человека и считал, что ему, конечно, необходимо иметь, так сказать, быть подкованным в юриспруденции.
А почему он не пошел в военную службу? Традиция семьи вроде бы связывала Столыпиных именно с военной карьерой.
Ну, военную карьеру избрали два его старших брата. Его старший брат, единокровный Михаил, был офицером гвардии. И у него Столыпин очень романтично унаследует невесту Ольгу Борисовну Нейнгард. Вот. А потом, понимаете, это было очень интересное время, когда это время великих реформ императора Александра II, когда в России происходит грандиозный переворот во всех сферах жизни общества, и происходит еще и смена традиционного уклада жизни, начинает формироваться новая, вот знакомая нам техническая, промышленная цивилизация. И в этих условиях у многих деятелей русского дворянства появляется понимание, что служить государю можно не только на поле брани, и сила государства определяется не только количеством полков и кораблей, которые нам можно выставить, но и внутренним порядком и внутренним развитием внутренней экономики.
То есть, условно говоря, существуют честные консерваторы вроде Столыпина, которые говорят, да, нужны реформы, да, надо учитывать, что у нас развивается наука, техника, промышленность должна расти, это неизбежно, и общество должно приобрести иные параметры, но реформами должны заниматься именно люди консервативного традиционного склада, иначе они могут выйти из-под контроля и сделать из России своего рода состав, который падает с рельсов.
Совершенно верно. И Столыпин, я даже думаю, что он считал немножко так, что русскому паровозу надо расчищать пути, его надо вести. И, кстати, еще один момент. В условиях, а юность Столыпина приходится на революционный террор, народовольцев и прочих, в этих условиях одеть чиновничий мундир требовало порой не меньше храбрости, чем военный, потому что чиновники были одной из приоритетных мишеней для революционеров.
Ну, в особенности в начале 20 века, в эпоху так называемой Первой русской революции.
Напомню, что два предшественника Столыпина на посту министра внутренних дел были застрелены террористами. Так. Его преемник на посту саратовского губернатора чудом избежал покушения, его коллега самарский губернатор был застрелен террористами. На самого Петра Аркадьевича было несколько покушений.
То есть... ну, в данном случае, так или иначе, Столыпин решительно выбирает статскую стезю, и, ну, вот он заканчивает университет, и...
И он поступает на службу в Министерство внутренних дел Российской империи. Это министерство, которое в Российской империи занималось всей внутренней политикой, всем внутренним устройством государства. Образно говоря, она объединяла, вот чтобы представил себе нынешний читатель, если бы сейчас это министерство было бы воссоздано, в него вошли, собственно, Министерство внутренних дел, нынешнее, которое занимается полицейскими делами, в него бы вошло Министерство связи, Министерство здравоохранения, в него бы вошли все губернаторы, поскольку они подчинялись министру внутренних дел, и вплоть до глав отдельных районов. То есть это была такая структура, управлявшая Россией изнутри.
Железные дороги, мне кажется, тоже.
Частично. Все-таки там было Министерство путей сообщения, Министерство финансов, которые эту сферу курировали. Вот. А вот очень многое отходило к ним. И Столыпин начинает службу с низов. Первая его должность – это предводитель дворянства Ковенского уезда Ковенской же губернии.
Ну, это очень интересная должность. Она кажется пятым колесом в телеге государственного строя, а на самом деле сулит перспективы определенные.
Да, значит, надо напомнить слушателям, что в Российской империи государственный аппарат, собственно говоря, заканчивался на уровне губернии. Уже в уездах управляло уездами местное самоуправление, во главе которого стоял человек с такой несколько смешной названием должности, предводитель дворянства, как глава сословного самоуправления первого сословия империи, дворянства. Но Столыпин, ситуация была немножко другой. Дело в том, что Ковенская губерния входила в так называемый Западный край, это бывшая территория царства польского. И там русское правительство совершенно справедливо, не доверяя польским помещикам, не формировала выборную систему земств. Земские органы там были, но должности в них назначались. То есть Столыпин был фактически назначенным главой уезда, Ковенского уезда, Ковенской же губернии. Потом он становится, его повышают, он становится предводителем дворянства всей Ковенской губернии. Вот, это такой как бы помощник губернатора, отвечающий за внутреннее развитие губернии. В чем заключалась эта должность? Во-первых, это решение всех местных насущных вопросов. Инфраструктура, образование, развитие местной экономики.
В частности, дороги, опять же.
Да, местные дороги. И Петр Аркадьевич немало усилий приложил на строительство шоссейных дорог в своем уезде, немало усилий приложил для развития агротехнологии. Его любимым детищем была агротехнологическая станция. Она, кстати, до сих пор существует. Она существовала в советское время, в независимой Литве, как такой исследовательский сельскохозяйственный институт, где крестьяне и сельские хозяева учились новым передовым методом, так сказать, землепользования, земледелия, скотоводства и так далее.
Но губернский предводитель дворянства – это еще не очень большая шишка в Российской империи, когда завершается период этого самого предводительства, и его призывают к более серьезным делам.
В 902 году государь-император Николай Александрович назначает Столыпина гродненским гражданским губернатором. То есть в 40 лет Столыпин становится самым молодым губернатором Российской империи.
Дамы и господа, уважаемые радиослушатели, мне хотелось бы, чтобы в этой передаче, посвященной Петру Аркадьевичу Столыпину, вы наслаждались духом той последней исчезающей безмятежности, который был разлит в Российской империи последних двух царствований, до, разумеется, начало революционных потрясений. И поэтому сегодня у нас будут дореволюционные вальсы. Те, которые созданы были на территории России, те, которые пришли к нам из-за рубежа, те, которые звучали в салонах и на балах времен Николая II. Итак, вальс «Фантазия» Михаила Ивановича Глинки.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях директор образовательных и просветительских программ Фонда исторической перспективы Александр Азизович Музафаров. Мы обсуждаем судьбу и реформы Петра Аркадьевича Столыпина. Ну вот, собственно, этот его пост губернаторский – это результат личного изъявления воли со стороны императора Николая II. Ему нужен был честный, умный, хорошо образованный чиновник, который сможет сдвинуть глыбу довольно сложных преобразований. И поэтому фактически Столыпина провели мимо длинной лестницы медленного продвижения в чинах по статской линии, и его фактически своего рода передвижением сбоку из предводителей дворянства сделали губернатором. Для того, чтобы понять, а, собственно, до какой степени Россия того периода нуждалась в реформах, надо понять еще и другое предварительное, в каком состоянии она находилась и до какой степени наверху осознавали то, что следует произвести некоторые государственные социальные преобразования.
Я хочу напомнить нашим слушателям, что вторая половина XIX века и последняя четверть XIX века – это эпоха очень бурного, быстрого, фантастическими темпами шедшего научного, технического, промышленного и социального прогресса, социальных изменений в обществе.
А заодно и изменений в военном деле, напомним.
Да, безусловно. И менялось все, и это требовало постоянных изменений. Общественный уклад менялся. То есть, причем все это происходило очень быстро. Вот я всегда привожу пример. Человек, который в детстве учился читать при Лучине, в зрелом возрасте зажигал в квартире электрическую лампочку. То есть это происходило на, так сказать, протяжении жизни одного поколения. Давайте посмотрим, какие проблемы стояли перед Россией в начале 20 века. В 1860-е годы император Александр II проводит серию великих реформ. Они радикально преобразовали и социальный, и экономический, и промышленный уклад русского общества. Но по прошествии времени выявили последствия этих реформ, которые нуждались в корректировке, нуждались в развитии. Итак, в чем нуждалась Россия? Во-первых, была проблема, с которой император Александр II потерпел неудачу. Это создание системы народного образования. Да, это были попытки, они оказались неудачными, и этот процесс шел так постепенно, постепенно назревая, но темпы распространения образования в России, они отставали от того, что требовалось государству. Вторая была острая проблема – это проблема, собственно, крестьянской общины. Почему? Потому что, когда правительство проводило реформу отмены крепостного права, оно отказалось под страшным давлением с двух сторон. С одной стороны, на правительство давили консерваторы, которые говорили, что русский мужик – он такой дурачок, он без помещичьего догляду сам-то хозяйствовать на земле не может, поэтому надо оставить его в общине, чтобы вот они там вместе, держась друг за дружку, как-нибудь, так сказать, и выберутся. И, так сказать, вот они привыкли вести дело вместе, вот надо их вместе оставить, ни в коем случае не давать мужику землю, не делать его хозяином.
Ну и потом казне было выгодно, она общается не с лично тем или иным крестьянином, а с представителем общины, ей меньше возни при сборе налогов.
Это так, но община была как бы в двух смыслах. Была община как низовая форма местного самоуправления, в том числе отвечавшая за налоги, и была община экономическая. С другой стороны, на правительство давила левая интеллигенция, которая говорила: о, община – это очаг социализма, русский крестьянин – природный социализм, община – это вот то, что надо беречь, это спасет Россию от ужасов капитализма. И правительство, оказавшись с двух сторон зажато, пошло на сохранение общины. К концу 80-х годов, даже к 90-м годам 19 века, стало понятно, что община мешает. Мешает почему? Мешает ее принудительный характер. Да, что крестьянин не может вести хозяйство сам, как он этого хочет. А потом, когда будут говорить о Столыпинской реформе, будут говорить, что Столыпин отменил общину. Нет, он всего лишь сделал ее добровольной. Это был интересный момент, но вот о Столыпинской реформе попозже поговорим. Значит, это была проблема. Вторая проблема, следующая проблема, которая была, это то, что благодаря усилиям правительства по созданию национальной системы здравоохранения, они шли, так сказать, вот с 90-х годов такими большими темпами, в России начинается рекордный рост населения. Резко снижается детская смертность, резко снижается смертность от болезней, и темпы роста населения в Российской империи в этот момент примерно 1,5-2 миллиона, а то и 3 миллиона человек в год.
То есть, иными словами, ни до того когда-либо, ни после этого, вплоть до наших дней, такого прироста страна не знала.
Скажем так, в голодный год, 1694, в газетах пишут: в России демографический кризис, население страны увеличилось за год всего на 600 тысяч человек. Я думаю, если бы нынешние власти и наши чиновники добились бы такого результата, они бы заслуженно раздали бы себе по ордену и были бы очень довольны. А вот в конце 19 века...
Были бы правы.
Да, да, заслуженно говорю. А в конце 19 века это считалось демографическим кризисом. Всего на 600 тысяч настало больше. И это к чему приводило? Это приводило к проблеме малоземелья. Земли-то больше не становилось. И здесь дело не наследие крепостного права, потому что, например, сильнее всего от малоземелья страдала область Великого войска Донского, где никаких помещиков сроду не было, а жили казаки. Да? Значит, следующая проблема, которая возникала, что в обществе возникали новые социальные группы, а именно промышленная буржуазия и промышленные рабочие, и эти группы не имели каких-либо механизмов выражения своих интересов. Они не вписывались в традиционные сословия. Экономические реформы Александра II наделили всех русских подданных равными экономическими правами. Теперь вести свое дело мог кто угодно, хоть дворянин, хоть крестьянин, хоть купец, в общем, кто угодно, покупай патент и работай. Но это привело к тому, что у оформившихся социальных групп не было механизмов, с помощью которых они могли не просто защищать свои интересы, хотя бы заявить о них. А интересы эти были, и это тоже приводило к конфликтам, в том числе и к социальным, и к политическим даже в обществе. И, наконец, была еще одна проблема, которая сейчас осознается достаточно мало, но с которой приходилось сталкиваться правительству тогда. Потому что, напомню, что вторая половина XIX века – это эпоха роста национального сознания. И эпоха роста ощущения складывающихся наций. И русской нации тоже требовалось вот это оформление, требовалось заявить о своих интересах, о своих правах, напомнить о том, что Россия – русское государство, и это должен был голос быть и в международном концерте, и внутри страны. Это тоже стояла проблема. И со всеми этими проблемами вот мы увидим, как Петру Аркадьевичу пришлось сталкиваться на губернаторском посту.
Ну, то есть, угу. От поста губернатора до поста министра внутренних дел путь был, может быть, и не длинен, но, тем не менее, очень показательно, как действовал Столыпин, фактически приуготовляясь к своей общегосударственной работе.
Ну, я приведу несколько примеров. Петр Аркадьевич занимал два губернаторских поста. В 1902 году он был гродненский гражданский губернатор, в 1903 его перевели в Саратовскую губернию. Это было такое повышение, Саратовская губерния много больше. Вот он приезжает в Гродно и видит, что в городе стоит два храма – костел и русский православный собор. И вот в воскресенье местная публика, просвещенная интеллигенция, поляки в основном, идут в костел. Столыпин приходит в собор и видит, что там есть только вот некоторое количество мужиков, и не видит никого ни из русских чиновников, ни офицеров. Почему? Им было стыдно ходить в православный собор, потому что польское общество формировало как? Костел это для панов, а вот это для быдла. Вот пусть туда ходят русские хлопы, вот это. Столыпин стал ходить, он вообще был человек верующий, родовой девиз Столыпина «Deus spes mea» – «Господь, прибежище мое». Он ходил в парадном мундире, каждое воскресенье в церковь чиновники за губернатором потянулись. Далее, там же Столыпин обсуждает вопрос об введении образования. Польские помещики говорят, нет, нельзя учить русских крестьян грамоте, и вообще вот ваша деятельность, господин губернатор, по поводу создания школ, это пролог к революции. Мол, начнет книжки читать, не дай бог не то прочитает. Столыпин говорит, нет, господа. Деятельность по созданию школ – это деятельность, предотвращающая революцию. Русский мужик должен быть образован, просвещен и должен понимать, что ему говорит правительство, а не путаться в трех соснах и не верить разного рода слухам. Если мы не возьмем в свои руки дело народного просвещения, его возьмут, соответственно, силы, которые нам враждебны. В Саратовской губернии Столыпину пришлось столкнуться с множеством проблем, потому что губерния была очень интересная. Она была гораздо больше сейчас, потому что это нынешняя Саратовская, Волгоградская частично Ульяновская область Российской Федерации, плюс Башкирия, Башкиртостан, так сказать, она тоже входила, это огромная губерния, то есть там жили башкиры, там жили немцы-колонисты, там жили русские, там по Волге шел огромный торговый путь, в западных и восточных уездах губернии было развито хлебопроизводство, была хлебоэкспортная губерния, где выращивался хлеб, плюс там было кочевое скотоводство, пусть были немцы-колонисты, на улицах Саратова можно было услышать башкирскую, немецкую, русскую речь одновременно. И вот губернатор туда приезжает и обнаруживает, что губерния в состоянии, что называется, прорыва, потому что он приезжает и первым делом отбивает телеграмму жене «задержись в Москве». Почему? Оказывается, его предшественники жили в Саратове вахтовым методом. Они приезжали, жили в гостинице, решали какие-то дела и предпочитали управлять губернией как бы дистанционно. И там не было даже губернаторской резиденции. Столыпин эту резиденцию строит и начинает управлять. И вот на посту саратовского губернатора Столыпин впервые начинает проявлять себя не только как государственный, но и как общественный деятель. Происходит это в годы русско-японской войны. Саратовская губерния, Саратовское земство решается за свой счет сформировать и отправить на Дальний Восток санитарный поезд, ну, передвижной госпиталь, говоря современным языком. И Столыпин выступает с речью, где обращается к земским деятелям, говорит, что вот, когда отечество в опасности, все русские люди должны объединиться и вместе делать общее дело. Это была первая публичная речь, как вспоминала его дочь, когда он ее произнес, он потом сел на свое место и говорит, слушай, я, кажется, сказал какую-то глупость, что-то вот какую-то ахинею нес. Говорит, ты что, папа, тебя все слушали, все были в восторге. И действительно, у Столыпина открывается талант оратора. И когда начинаются волнения 1905 года, Столыпин оказывается одним из немногих русских чиновников, кто не боится выходить на площади, кто не боится выходить к бунтующим крестьянам и разговаривать с ними, причем разговаривать не подлаживаясь под их стиль, да, были такие, кто там красный бантик нацепил, сказал, ребята, я в душе либерал, и Столыпин таким не был, он выходил и говорил, да, господа, правительство знает, что в России есть проблемы, правительство над этим будет работать, но бунты и смуты только ухудшают наше положение. И общество впервые услышало чиновника, которому есть что сказать от имени власти, который умеет говорить и умеет говорить и делать. Столыпин прекращал крестьянские волнения, объезжая деревни. У него были ничтожные воинские силы, 80 казаков у него было. Он объезжал крестьянские бунтующие села, беседовал с крестьянами, объяснял, сегодня вы громите собственность помещиков, завтра вашу собственность будут громить кто угодно, если вы отрицаете институт собственности. И поэтому проявлял редкое бесстрашие. Один бывший революционер вспоминал в мемуарах. Я, говорит, должен был убить губернатора и стоял с револьвером в кармане. Он вышел из коляски, посмотрел на меня, бросил мне на руки пальто свое, сказал, на, подержи, и пошел разговаривать. Я, говорит, забыл про свой револьвер, так и стоял с губернаторским пальто, потом отдал его, и потом этот человек завязал с революцией и, так сказать, нашел себя в более позитивном плане.
Ну что ж, насколько я понимаю, эта должность саратовского губернатора была за Петром Аркадьевичем года 3 или 4, сколько?
Чуть поменьше, до 1906 года, 3 года.
Три года. И после этого он действительно входит в состояние государственного деятеля высшего ранга. Дорогие радиослушатели, мне хотелось бы, чтобы сейчас в эфире прозвучал один из любимых вальсов царской семьи, а именно «Осенний сон». Thank you. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», а в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы ненадолго расстаемся с вами, чтобы через минуту буквально продолжить наш диалог.
«Исторический час» на радио «Вера».